Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Угловой камень». Сегодня вторая часть. И в книге Откровения, в главе 14, стих 1, мы читаем об этом же событии. Читаю этот текст. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 000, у которых имя его и имя отца его написано на челах». Эту гору Сион нельзя путать с географической горой Сион. Эта гора Сион является пророческой горой Сион, то есть Елеонской горой. И если этот остаток Израиля, 144 000 душ, пребудет в долине этой расколотой Елеонской горы 3,5 года, в течение 1260 дней, во время которых за пределами этой расколотой горы будет проходить Божий суд гнева, тогда этот угловой или краеугольный камень, который Бог положил в Сионе как основание, согласно пророка Исаии, глава 28, стих 16, читаем этот текст. «Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Тогда он, как царь, пойдет перед ними, как читаем у пророка Михея в главе 2, стих 13. Перед ними пройдет стенорушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет пред ними, а во главе их Господь. Избавленные Иеговой, то есть Господом, возвратятся и придут в Сион, как читаем у пророка Исаии в главе 51, стих 11. И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся». В этом Сионе имеется в виду город Сион, то есть Иерусалим, которого тоже называли городом Сионом. В этом городе Сионе Господь Иисус покажет себя истинным краеугольным камнем для тех, которые верили в Него. Подобно этому будет и во время Нового Завета. По этому поводу мы читаем в послании Ефесянам в главе 2, стихи 19-21. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святый храм в Господе». Следовательно, Господь Иисус является не только для Израиля краеугольным камнем, но и для нас, язычников, которые не только верят Ему и не только верят в Него, но и Ему принадлежим. Итак, Господь Иисус является для нас краеугольным камнем, этим краеугольным камнем из нашей темы, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святый храм в Господе через члены Его тела. Это очень мощные и чрезвычайно важные высказывания, которые и нас, принадлежащих Иисусу Христу, касаются. А сегодняшние спасенные являются живыми камнями, о которых и Петр говорит в первом своем послании в главе 2, стих 5. и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». И дальше читаем в послании Ефесянам в главе 2 стих 22, на котором, на этом краеугольном камне, «и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Основанием этого является новозаветное учение, учение апостолов и пророков, как читаем в послании Ефесянам глава 2 стих 20. Камни этой стройки, этого духовного Божьего дома могут быть связаны только одним связующим средством, которым является общение со Христом. Об этом мы читаем в послании Ефесянам в главе 4, стихи 15 и 16. Но, удерживая истину в любви, все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, хорошо соединенное и связано посредством каждого сустава помощи или сустава протягивания руки помощи, взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Из этих сообщений мы видим, что через Христа все его духовное тело соединено в одно целое. Следовательно, члены его тела, точно так и Христос, если даже не глава, то все же функциональные части его тела связаны. Соединение камней или кирпичей между собой при строительстве осуществляется посредством строительного раствора, который служит связующим средством. Затем в выше приведенном тексте говорится о суставе помощи. Что такое сустав, вы все знаете. Знаете также, что в любом суставе соединены две части тела человека. По этому поводу Мартин Лютер объясняет, что эти две части тела протягивают друг другу руку помощи, поддерживают друг друга. В духе это объяснение можно перенести на духовное тело Господа Иисуса. Что такое сустав? Сустав – это такое устройство, которое убирает всевозможную неподвижность, окоченелость и делает какой-то предмет подвижным. Этот сустав связывает главу с каждым отдельным членом тела Иисуса. Поэтому Божьего дитяти не бывает, такого спасенного не бывает, чтобы он в вере был слабым, среднесильным или очень сильным. Решающим является тот факт, пришел ли он со своими грехами ко Христу, который принял его и спас для жизни вечной. Тогда этот сустав протягивания руки есть именно то, что связано с каждым отдельным членом. Нет такого члена на теле Христа, который не был бы непосредственно, без промежуточной станции, связан с главой. Таков духовный Христос. Он является главой, а мы, все дети Божьи, члены его тела. Если в послании Ефесянам 4, стих 16, мы читаем о суставе протягивания руки помощи, то посредством этого выражения Святой Дух желает нам сказать, что со стороны главы отдельные члены питаются, получают всю необходимую духовную пищу. Содержателем этих членов никогда не являемся мы, дети Божьи. В отношении этого вопроса Писание говорит о Господе Иисусе в первом послании Тимофею в главе 4 стих 10. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных или верующих. По этому поводу мы вдвойне радуемся, если мы спасены для жизни вечной, что мы имеем такого сильного Бога, содержащего и сохраняющего нас». Сюда мы обращаем внимание нашей веры, но и всей духовной помощи и оснащения для роста тела Христа. Внимание и помощь главы по отношению к его членам совершается, как в тексте сказано, при действии в свою меру каждого члена. Это значит, что среди членов тела Христа существует очень разное внимание в отношении Слова Божьего, веры и формы предоставления информации. И лично мне это понятно, что, к примеру, маленький палец не нуждается в том же, в чем нуждается большой палец. Маленький палец должен быть включен в деятельность своей силой совершенно иначе, чем большой палец. И в духовной области мы замечаем отличительные признаки, из которых мы понимаем, что полнота Христа имеется для всех в наличии, но обращение к ней различно. Что в этом тексте сказано о росте, имеет для нас две стороны, в которых мы видим полноту его тела. С одной стороны, мы видим каждого отдельного верующего. Каждый отдельный верующий, который находит спасение через веру в славу Голгофы, через веру, которую имеет каждый спасенный, если он желает прийти ко Христу. Вопрос: можем ли мы верить, что мы являемся погибшими грешниками? Если да, то лишь тогда человек становится активным ко спасению, если мы готовы дать себя спасти. И все это возбуждает в нас Бог. Если мы этого не желаем, а Бог это видит в наших сердцах, то и во всем остальном в отношении Бога мы не будем иметь понимания. Следовательно, первой стороной являются верующие. Каждый отдельный человек, который находит путь ко Христу, является обогащением в отношении полного числа язычников, которое будет составлять духовное тело Христа, которое должно духовно расти. Итак, каждый отдельный человек, который приходит к вере, должен духовно расти. О полном числе Церкви Иисуса читаем в послании Римлянам в главе 11, стихи с 17 по 25. Если же некоторые из ветвей отломились, то есть евреи, а ты, дикая маслина, язычники, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то есть евреев, то смотри, пощадит ли и тебя, то есть язычников. Итак, видишь благость и строгость Божию. строгость к отпавшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей. Иначе и ты будешь отсечен. И это произойдет, когда войдет полное число язычников. Тогда Бог отсечет всех язычников и снова примет свой народ Израиль. Но и те, то есть Израиль, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты, язычники, отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то есть к Иисусу, то тем более сии природные евреи привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И это скоро произойдет. С другой стороны, мы видим, через постоянное спасение людей на протяжении многих столетий после смерти Христа, постоянный рост всего тела Христа. В отношении этого роста под руководством и в руках Христа этот процесс Библия называет самосозиданием. Духовный Христос созидает себя сам, поэтому самосозидание является прежде всего делом главы, а во-вторых, это является делом каждого отдельного члена на теле Христа. В этом деле Господь Иисус является как угловым камнем, так и строителем, как строящий. Люди, как строящие духовные вещи, являются особыми, чрезвычайно непригодными, если они выдают себя знающими Писание, которые придерживаются букве закона. Я думаю, вы меня понимаете. Библия подтверждает, что эти люди не могут строить на духовном доме, потому что данный Богом в книге Исаия 28, стих 16, драгоценный камень они еще не познали. Читаю еще раз это место в книге Исаия 28, стих 16. «Посему так говорит Господь Бог». «Вот я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Кто Христа не познал, тот практически ничего не имеет. Он ничего не имеет как в этом мире, так и в вечности. Абсолютно ничего. Сколько составляет ничего, вы можете взвесить дома на кухонных весах. Ничего. Такая жизнь будет напрасно прожита, если человек не примет Христа в свое сердце, чтобы быть исполненным богатством того, которого Бог по своему изволению назвал и поставил его угловым камнем или краеугольным камнем. А поскольку они не познали нашего Господа Иисуса, то строители его отвергли. Ввиду чрезвычайной важности этого сообщения, как в Ветхом, в Исаии 28:16, так и в Новом Завете, повторяю его еще раз из первого послания Петра, глава 2, стихи с 5 по 7. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Христом Иисусом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна. Как видите, это было уже так во время закона, как и сегодня в дни благодати. Тогда в Израиле Соломоном был построен первый видимый материальный храм. Это так было, когда спасение было только среди евреев. Затем этот храм был разрушен. А теперь мы прочитаем по этому поводу в третьей книге Царств, в главе 5, стихи 17 и 18. Этот текст я приведу в следующей, третьей части данной темы. А сегодня на этом закончим, продолжим в следующий раз.